Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов, Валерий Смирнов. Следующий наш сюжет касается вопроса нашего слушателя. Он уже давно у нас, этот вопрос висит на форуме, там много накопилось на него ответов разных на вопрос Краснова на чистоту, он так формулируется. Уважаемый Александр Викторович, вы честно объявили о том, что являетесь противником левых взглядов. В связи с этим у меня несколько вопросов. В какой мере и в каких формах вы допускаете эксплуатацию человека человеком? Возможно ли, по вашему мнению, паразитирующий образ жизни? Ну и так далее. Там все шесть этих вопросов могут быть прочитаны на форуме, но одновременно эти вопросы задаются и мне. Но поскольку с тебя все-таки начали, Саш, то, пожалуйста, так сказать, тебе слово.
Да, ну, я не люблю пафосных выражений на чистоту, не чистоту, так сказать, я отвечу на черную, так сказать, на эти вопросы. В какой мере и в каких формах вы допускаете эксплуатацию человека человеком? Ни в какой мере и ни в каких формах я эксплуатацию человека человеком не допускаю. Я считаю, что труд – это рыночная категория, это товар. Он должен продаваться, так и цена его должна обсуждаться в рыночном варианте, так сказать, должна быть торговля между работодателем и, так сказать, работником. И после того, как они ударили по рукам, так сказать, труд продается. По-моему, достаточно понятная вещь. Возможно ли, по вашему мнению, паразитирующий образ жизни для человека? Возможно. Паразитирующий образ человека не только для человека, для червей существует, для человека, для обезьяны, для кого угодно. Почему нет? Он возможен. Я не говорю о том, как хорошо это или плохо, и как я к этому отношусь, но то, что он возможен, и мы видим паразитирующий образ жизни для человека достаточно часто, значит, он возможен. Если да, то кому это можно разрешить? Здесь никто разрешения не получает, каждый действует по своей ситуации. Кто-то является паразитом, кто-то не является паразитом. И как он добивается результата, что он живет, это вопрос к нему. Какой в обществе допустимый процент рантье, к которым вы себя причислили, сказав, что заранее на честно заработанные? Начнем с конца. Я никогда не говорил, что я живу на честно заработанные деньги. На честно заработанные деньги так хорошо, как живу я, жить невозможно. Я так сказал, переслушайте передачу, я сказал, что ранее украденные средства. Я никогда не говорил, что я заработал эти средства, я их украл. Поэтому, так как я живу хорошо, средств много. Я их украл, а вовсе не. Поэтому вопрос, он изначально, так сказать, не соответствует действительности. Чьи интересы вы пытаетесь выражать? Какой социальной группы населения, трудящегося народа, что у вас общего с ним? У меня много общего с трудящимся народом. Я сам часть этого трудящегося народа. Значит, я работал с 18 лет и до сих пор, так сказать, тружусь. И себя в этом плане нормально ощущаюсь. Значит, что касается, чьи интересы я пытаюсь выражать, то я пытаюсь выражать в данный момент интересы нации как таковой. Не какой-то социальной группы населения, а нации как таковой. Для меня это более интересная задача. Я исхожу из позиции, что есть люди-предприниматели, которым 7% по психотипу относится население, есть наемники, 93% населения левые, значит, к которым, кстати, я отношусь, я наемник. Но, так сказать, я пытаюсь выражать интересы именно нации как таковой. И эти интересы и предпринимателей, и наемников, они взаимопересекающиеся и взаимовыгодные. Чем можно померить эффективность руководителя? Польза для общества, польза для предприятия, польза для сотрудников предприятия. Наверное, польза для предприятия. Как свести воедино те противоречия, что заложены в таком разделении? Никаких противоречий я не вижу. Если человек руководитель, он отвечает за конкретное предприятие, то его эффективность измеряется, определяют ее собственники предприятия или государство, так сказать, которому принадлежит это предприятие, или акционеры этого предприятия. А понятно, что никаких противоречий тут нет. Все это определено законом и здравым смыслом, так сказать, и практикой, которая существует. Вы отменили своим решением классовую борьбу или она существует в реальности? Если существует, на чьей вы стороне? Я своим решением классовую борьбу не отменял. Она существует в реальности. На чьей вы стороне? На стороне на нации, так сказать, нации русских, которые живут в государстве Россия. И я на стороне именно этой. Дополнительный вопрос. Экономика США и Европы развитых стран. Успешно за счет своей высокой эффективности? Да. Или за счет эксплуатации отсталых экономий, таких как африканская? Ну, найдите мне, как можно вот за счет экономики африканской так сказать, повысить свою эффективность. Это вот многие пытались, ни у кого не получилось, по-моему. Китайской. Тоже достаточно сложно. Китайцы сами так сказать, эксплуатируют свою экономику. Южноамериканская и так далее. Как объяснить, что за одну и ту же работу в мире есть разная оплата труда? В рыночных условиях кто-то продает свой труд за одну цену, кто-то за другую. Кто-то находится в стесненных условиях, далеко от центра международной квалификации, значит, живет в условиях монопольного распределения труда и вынужден продавать свой труд задешево. А есть ситуации, когда у человека есть выбор, и он говорит, я могу пойти работать в компанию А, Б, В, где мне больше заплатят, где лучше социальные условия. Там он продает дороже эту работу. Причем эта эффективность, она зачастую определяется так ведь, не только вот демонополизацией, хотя это основное, но и традициями общества, так ведь, религиозными заморочками, моралью этого общества. То есть есть страны, которые сознательно отказались, например, от рабского труда по причине того, что это стало невыгодно другим, кто не эксплуатирует этот рабский труд. Вот это Британия, в частности. И таким способом рабство было отменено. Вы будете смеяться, но это произошло именно по этой причине. Так как я передам сейчас Валерии, так сказать, ответ на эти же вопросы, я хотел бы еще ответить на вопрос, который здесь не задан, но в другом разделе, так и насчет юридической поддержки. Я не могу сейчас отвлекаться на юридическую поддержку большого количества людей, как бы мне это ни хотелось. Я даже, так и чтобы не расстраивать свое сердце, не читаю этот материал. Я целиком вешу в поддержке участников 6 мая. И те юристы, которые работают по 6 мая, добились, на мой взгляд, блестящих результатов. Они во многом развалили, так сказать, работу следствия и прокуратуры в рамках того, что им было отпущено, тех возможностей, которые существовали. И вы знаете, что уже по многим из них подходят половинные сроки, когда можно просить условно-досрочное освобождение. И двоих уже освободили. Мы будем двигаться в этом направлении, чтобы как можно быстрее. Но у нас большие сложности с одним человеком, который получил 4,5 года по особому порядку. С ним очень, очень тяжело его освободить. Ему придется сидеть очень долго. Это вот тот культурист здоровенный. Он, к сожалению, до этого сидел в тюрьме, и поэтому он пошел на соглашение со следствием. Вынужден был пойти. Ему грозило иначе, как рецидивить, совсем много. И вот у него большой срок. Остальные, я надеюсь, в ближайшие так, полгода выйдут. Я думаю, что кроме шестомайцев удастся таким же способом выцепить Развожаева. У него и сроки подходят, и возможности есть. С Удальцовым ситуация хуже и из-за его позиции, и из-за позиции Виолетты Волковой. Так сказать, с ней, к сожалению, полноценного сотрудничества не получается. И здесь проблемы существуют. Остальных, я надеюсь, мы выдернем. Это те люди, которые пострадали за всех нас и которые вот занимались этим. Это мое добровольно взятое на себя обязательство. Я его перед слушателями нашей передачи брал. Я его выполняю, трачу на это дело большое количество времени, средств. И результат объективно существует. Я надеюсь, что получится. Как только я это закончу, займусь другими делами. Валер, я тебе передаю.
Ну хорошо, да. Мне эти вопросы как бы попали рикошетом, потому что они в основном предназначались тебе. Ну, раз уж попали, ну ладно, попробую ответить, как могу. Первый вопрос насчет эксплуатации человека человека. Мне напомнил старый советский анекдот про то, чем отличается капитализм от социализма. Да, капитализм – это эксплуатация человека человеком, а социализм – социализм наоборот. Понимаете, вот на самом деле вопрос о том, кто кого эксплуатирует, это вопрос в большей степени философский и зависит от политэкономических воззрений тех или иных людей. Поэтому я противник эксплуатации как таковой, но уверен, что в той или иной форме она существует во всех человеческих обществах, просто в зависимости от того, кто и что именно называет и считает эксплуатацией. Вот извините, у меня на философский вопрос философский ответ. Вот, возможно ли, по вашему мнению, паразитирующий образ жизни для человека? Это снова вот вопрос философии. А что считать паразитическим образом? Вот, например, Бродский. Да? Я, кстати, не люблю его стихов. И вообще его поэтическое направление не поддерживаю. Вот. Но он был осужден в Советском
Союзе. Я так просто ненавижу их, невозможно читать. Это
вообще... невозможно, согласен с тобой.
Бродский от слова «бред», так сказать.
Он очень плохо писал. Хотя он и получил, так сказать, Нобелевскую премию, так сказать, за свои страдания и прочее. Но все-таки, тем не менее.
Он за страдания получил, а не за поэзию.
Наоборот, получил за поэзию формально, а фактически, так сказать, за страдания и за то, что его сделали там каким-то знаменем. Ну, не суть. По советским законам он был осуществлен за тунеядство, то есть официально был признан паразитом. Вот. Человек, тем не менее, писал стихи, зарабатывал этим самым себе на жизнь, потому что он же не нищенствовал, так сказать, он не кого-то объедал там, да, и так далее, и так далее. Так что, с одной точки зрения, он официально, он являлся паразитом, а со своей личной точки он паразитом не являлся, и общество, куда он потом прибыл, его таковым не считало. Вот. Так что, ну, это вот очень расплывчатая такая моральная категория, да, смотря что относиться к паразитизму. Вот до какой степени, например, интеллектуальную работу, при которой ты физически не работаешь кайлом, можно относить к паразитирующему образу жизни. Вот в определенных условиях это относили, а в определенных нет. Поэтому, что касается допустимого в обществе процента рантье, ну, во-первых, я себя к ним не причислял, да, но кому это можно разрешить паразитировать, ну да, я это ответил, думаю, на этот вопрос. А вот допустимый процент рантье, наверное, зависит от благосостояния общества. Наверное, если в нем более, так сказать, благополучная ситуация, у него процент рантье будет выше, если нет, то нет. Я бы не считал, что это вот процент рантье, это определяющее состояние для какого-то общества. Так сказать, хорошее оно или плохое, там, правильное или нет. Чьи интересы вы пытаетесь выражать, и какой социальной группы населения, трудящегося народа, и чего у вас общего с ним? Ну, вообще-то я трудился, за что, собственно, и зарабатывал, и получал, так сказать, и был преподавателем, так сказать, достаточно долго. Но это не суть. И, так сказать, свои предприятия у меня были. Но что касается интересов, то мы, как с Александром Викторовичем, как известно, относимся к национал-патриотам, в России тем курии национал-патриотов Национальной Ассамблеи, так что, значит, мы пытаемся выражать интересы нашей нации, то есть русского народа. Эти интересы, наверное, могут быть выражены разными людьми по-разному, вот мы им выражаем так, как мы считаем это наиболее правильным. Чем можно померить эффективность руководителя? Ну, здесь много вариантов ответа. Я считаю, что это зависит от того руководителя, чем он занят. Если он работает на общество, то польза для общества. Если работает на предприятие, значит, польза для предприятия. Польза тружников для предприятия – это, в общем-то, часть пользы для предприятия. Вообще, для нормального предприятия это не должно быть раздельное понятие. Либо для предприятия, либо для его тружников. Равно как и для владельца. Ну, это зависит, опять же, от организации труда. Здесь больше философского в этом вопросе, чем, так сказать, единого. Вы отменили своим решением классовую борьбу. Во-первых, я, конечно, классовую борьбу не отменял, вот, но хочу сказать, что само деление общества на классы в том виде, в котором оно было задано Карлом Марксом, именно как классами, да, оно, ну, скажем так, за прошедшие 200 лет со времени написания коммунистического манифеста, оно, так сказать, серьезно эволюционировало. Ну, не 200, почти 200. Поэтому утверждать, что сейчас те же самые классы существуют в том же самом виде, в котором они были при Карле Марксе, ну, наверное, это очень большая натяжка. Какого-то нового переопределения классов и классовой борьбы я не видел, а, в общем-то, считать за абсолютную истину то, что было сказано в ситуации конкретной 100- или 200-летней давности, и прямо ее непосредственно переносить на сегодняшний день, это, наверное, неправильно. Мы попытались в 91-93 годах опираться на классовые чувства. Не только мы одни, кстати. На них пытался опираться, например, Ампилов, такой известный вам, наверное, политический деятель. Известно, что из этого мало чего вышло. И в частности, именно потому, что классовая борьба была отнюдь не такой, которой, если она была, то она была отнюдь не такой, которой она была во времена Маркса и Энгельса. Значит, ну, требуется переосмысление этого понятия. Опять же, это философский вопрос, я просто не вижу в нем там современной такой практически ценности именно для нас. Дополнительный вопрос. Экономика США успешна за счет своей высокой эффективности и за счет эксплуатации стальных экономик. Понимаете, на мой взгляд, каждый случай надо рассматривать, так сказать, по-своему. Нельзя говорить о развитых странах вообще. Каждая экономика из них, она эффективна в своих границах. Ну, вот, например, экономика Соединенных Штатов эффективна за счет печатания долларов. Вот такой вот у нее есть производственный процесс, совершенно уникальный, который не свойственен больше ни одной стране мира. Она печатает те деньги, которые являются эквивалентом золота. И на сегодняшний день, в общем, за них фактически обеспечивает себе, так сказать, достаточно стабильный рост. Ну, не рост, а во всяком случае, достаточно стабильное состояние. Но которое все время находится под угрозой кризиса. Потому что если вот этот вот бумажный МММ рухнет, то естественно, что экономика США не окажется в том состоянии привилегированном, которым она является сейчас. Экономики остальных, так сказать, стран, она в значительной мере эффективна сейчас за счет своей делокализации. Как-то. То есть в определенном смысле за счет того, что, ну, я бы не сказал, что они живут за счет африканской и южноамериканской экономики, но за счет китайской, за счет того, что переводят туда свои производства, так сказать, они в целом, как страны, являются, так сказать, более успешными и эффективными пока на данном этапе. Вот. Но это масса социальных проблем у них внутри будет. Так что я не стал бы вот это вот считать мерилом успеха. Вот. Ну а то, что за одну и ту же работу есть в мире разная оплата труда, ну, есть разные экономические уровни в разных странах, соответственно, в них и разная оплата труда. Только надо иметь в виду, что если там за какую-то работу рабочий, ну, допустим, условный рабочий, да, в Соединенных Штатах или там в Европе получает 2000 евро, а в Китае он получает там 200 евро, вот, то это вовсе не значит, что он на эти 2000 живет по тамошнему уровню жизни лучше, чем на 200 евро живет китайский рабочий. Вот тут вот разница в планках и уровне жизни, она дает и разницу в оплате труда. Поэтому вопросы эти сложно философского значения. Я пытался на них ответить таким способом, каким возможно. Но мне кажется, что более подробно в такой форме, в краткой, это сделать сложно.